Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И напоминаю, что на этой неделе мы говорим о личности патриарха Тихона. Мы уже поговорили о его юности, о детстве, о начале церковного пути, поговорили о служении в Америке. И вот сейчас мы возвращаемся в Россию. В Россию мы возвращаемся в такой непростой достаточно период нашей истории, когда и патриарх Тихон возвращается из Америки. И я сразу представляю нашего гостя в ближайший час, эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами. Здесь диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Христос воскресе.
Воистину воскресе. А мы как раз говорим о том, что это время, с одной стороны, уже не за горами Первая мировая, но с другой стороны, это вот такое достаточно спокойное время между событиями 1905-1906 года и событиями уже начала Первой мировой. Такие 8 лет относительного затишья. Вот в такую страну возвращается святитель Тихон, будущий патриарх.
Да, святитель Тихон возвратился по решению Синода. Американская паства с ним расставалась с сожалением, и не мудрено, но все равно связь эта осталась, конечно, так или иначе. И подтвердились, и продолжают подтверждаться слова, сказанные когда-то святителем Тихоном, когда он только-только в Америку приехал, о том, что его такое горячее пожелание, чтобы эти люди новые, которых он раньше никогда не знал, стали бы его людьми, его народом. Это не просто слова произвольные, а это, конечно, отсылка к пророку Исаии. Но период закончился этот, и вернулся святитель Тихон, как мы иногда говорим, в кондовую Россию. Кондовая Россия – это чей термин в точности не знаю изначально, но его употребил Солженицын в рассказе «Матрёнин двор». Поэтому он тут так вспомнился. Ярославская губерния – это самое что ни на есть кондовая Россия.
Но при этом Ярославль – большой город. Более того, Ярославль – это город волжский, традиционно не бедный. Если мы посмотрим на начало XIX века, то вот этот весь такой, знаете, может, благодаря фильмам Михалкова, может быть, благодаря каким-то нашим книжкам, которые мы читали, это вот это чаепитие на закате, на берегу Волги, идут пароходы, купеческая Россия, ну, кондовая, вот я даже не знаю, насколько применимо к Ярославлю, потому что Ярославль-то он скорее такой купеческий, если Гелеровского почитаем, это же опять же вот эти места, бурлаки, тяжелая жизнь бурлаков, а с другой стороны, почитаешь Гелеровского и другие воспоминания, очерки, какие-то документы, и выясняется, что, в общем, бурлаки-то были очень небедные люди, ну, просто за свой тяжелый труд они получали достаточно большие деньги, просто труд был тяжелый.
Села, не с тем числа.
Да,
храмов великое множество.
Огромных храмов, небедных, то есть крепостное право там, оно в меньшей степени, конечно, те места затронуло, чем какую-нибудь Южную Россию.
В общем, это очень яркий, своеобразный регион, с глубинными традициями старинными. И когда люди получили ярославца, такого архиерея, они очень обрадовались вскоре. Сначала непонятно, конечно, было, кто приехал, а потом очень быстро они поняли, что приехал архиерей, который доступный, любящий, который готов на любое приглашение откликнуться, послужить где-нибудь в захолустье. И не раз, и не два, и не три, а постоянно. Наверное, он все приходы таки не объехал за годы служения на Ярославской кафедре. Все-таки, чтобы их все объехать, это надо очень постараться, такое количество. Но много-много-много где он побывал. И побывал в том числе в таких местах, где никогда не служил архиерей. Люди были в восторге, местные жители были потрясены, что такой архиерей бывает. Но Ярославская епархия, как некоторые сейчас иногда пишут, даже не столько епархия, а сколько, так сказать, начальство губернское. Некоторые пишут, что провожала святителя Тихона с некоторым конфликтом. Но вот та же Наталья Александровна Кривошеева, она опровергла эти утверждения. То есть расставание с Ярославской епархией, которое последовало в конце 1913 года, прошло как и расставание с другими епархиями, где служил до этого святитель Тихон. Провожали, опять-таки, со слезами люди. А от начальства губернского была получена грамота о том, что святитель Тихон теперь почетный гражданин города Ярославля. Губернатор Татищев ему это лично вручил. И сведения о конфликте оказались выдуманными. Так что, если где-то вы их встретите, то...
Ну, а откуда-то же они взялись в итоге?
Взялись тоже, вот как и история с невестой. Корни пока что не установлены. Кто первым об этом написал?
Возможно, были какие-то непростые отношения, поскольку всегда взаимоотношения где-то... хотел сказать, среди чиновников, ну, фактически среди чиновников, потому что архиерей, церковный чиновник, да, на своей кафедре, и светский чиновник, мы уже как-то иногда обращаемся к соборянам Лескова, чтобы что-то проиллюстрировать, да, сразу, понятно, это не совсем уровень, конечно, протопопа Туберозова, но вот где в его дневнике мы читаем, что у него вышел конфликт с одним чиновником, с другим, я понимаю, что если мы поднимемся на уровень выше, там, на несколько ступенек выше, то мы и увидим, что у епархиального архиерея тоже по-разному складываются отношения с губернатором, с городским главой, и это тоже нормально, они могут быть в целом хорошими, но с какими-то оттенками.
Звание почетного гражданина губернского города не дали более никому из архиереев, по крайней мере, в эту эпоху, ни разу. Так что, видимо, это яркое свидетельство такое в пользу того, что никакого конфликта не было. И, опять же, подтверждения ни одного не нашлось нигде и никак. Вот, но это мы так упомянули, что вот такие черты этого времени, что как служил там святитель Тихон, что там было.
Ну, тут же еще интересно, что это пришлось на юбилей 300-летия дома Романовых,
да,
когда император путешествовал по Волге, в том числе и, конечно же, заезжал в Ярославль.
Тихон, да, организовывал встречу императора и в Ярославле, и в Ростове, церковную часть этой встречи. Ему пришлось, конечно, это брать на себя, как епархиальному архиерею. Безусловно, это тоже очень важно. И отмечают исследователи некоторые, что обстановка все-таки в 1906, 7, 8 и дальше, в последующие годы, она была все-таки не та, что до Первой русской революции. Что что-то такое в какой-то степени надломилось. Как это отследить? Смотрели такие показатели, как, например, преступность, как случаи ограбления храмов, как случаи каких-то преступлений против духовенства. Может быть, не то, чтобы прям целенаправленно, чтобы уничтожить там какой-то храм или какого-то священника, но случаи ограбления, случаи покушения на священников, они когда-то были гораздо более редкими, чем в то время. Плюс к тому, в Ярославской семинарии, как и в других семинариях того времени, тоже были нестроения, тоже были какие-то забастовки и тому подобное, а во Владимирской семинарии в то же самое время было покушение на жизнь отца ректора, да, кто-то из семинаристов, история, да, ударил его топором, но несколько не попал.
Это была волна целая за протяжении там где-то 10 лет, где-то просто покушение, слава богу, неудачное, где-то убили.
Да, потом же в тех же мемуарах митрополита Евлогия Георгиевского говорится, что он был во Владимирской семинарии инспектором, и несколько позже, правда, чуть-чуть позже, чем это событие с покушением на убийство. Вот, но он, значит, семинаристов не мог слишком строжить, потому что это было опасно, он это понимал. Он их аккуратно изобличал в картежной игре, зайдет ночью, увидит и скажет: «О, хороший ход». А всерьез как-то сделать замечание можно было навлечь на себя какие-то неприятные последствия, поэтому он был аккуратен.
Ну, надо еще смотреть на личность митрополита Евлогия, почему у него не сложились отношения с зарубежниками в свое время, с другими, потому что он, конечно, в том числе и к образовательной деятельности относился совершенно по-иному. У него в этом смысле очень гораздо больше было, конечно, каких-то либеральных взглядов, демократически открытый был человек. Тоже не сразу, но и по мемуарам это видно. Но он постепенно к этому приходил.
Да, но это фон времени, да, а почему мы говорим, что этот ярославский период – это еще одна ступень для святителя Тихона к патриаршему служению? Потому что именно в этот период он был призван в качестве временного члена, да, на какой-то период, на год обычно призывали епархиальных архиереев заседать в Синоде. И, да, действительно, на этот год пришло составить свою ярославскую пасту, пришлось переехать в Петербург.
А, то есть они не просто на сессии вызывались, как сейчас, например, да, на следующую сессию Синод вызывает там преосвященного Ярославского, а они, если их вызывали, они на целый год уезжали.
Это же довольно долгий период получался, наверное, были какие-то и варианты, но все-таки приходилось расставаться со своей пастой, сейчас, наверное, это было бы проще в наши дни.
Но с нашими коммуникациями, транспортом, да.
Да, тогда это все-таки была проблема. Но заседание Синода, участие в работе Синода, это было знакомство с тем, как происходит высшее церковное управление. И поэтому для будущего патриарха это было совершенно необходимым моментом в его подготовке к предстоящему служению. Вот почему эта ступень. А так, конечно, можно говорить о каких-то вещах более косвенных, что он после опыта архиерейского служения на Холмщине, после опыта американского, таки приобщился к служению в такой России классической.
Познакомился с центральной Россией.
Да.
И когда мы с вами там несколько дней назад говорили, позавчера говорили о том, что уезжая из Польши, его провожали, переживали, что он уезжает, но он в итоге стал их патриархом, ну, часть этих людей он стал патриархом, вот в первую очередь... Сейчас меня могут критиковать за то, что там нельзя говорить, что в первую очередь он был патриархом этих, патриархом тех, но вот... Его как патриарха в первую очередь, конечно же, знали, воспринимали именно вот в этой глубинной России.
Да, да, вот в этой самой глубинной России точно относились к нему тепло и трепетно. Ярославская паства не забывала того, что он когда-то занимал эту кафедру, и потом он уже патриархом приезжал. Вот тот известный визит, когда святитель Тихон послужил в городе Данилове, и осталась памятная фотография возле храма Казанского монастыря на Горушке, где много-много сестер, он храм этот действующий сейчас, вот можно это крылечко самое увидеть, где уже святитель Тихон служил как патриарх, а не как ярославский архиепископ. Вот, так что связь не порвалась, продолжалась. Один из немногих патриарших визитов был именно на Ярославскую землю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета.
Не могу не сказать одну вещь, что известный мыслитель и писатель русский Константин Леонтьев в последние месяцы своей жизни монах Климент, послушник старца Амвросия Оптинского. Вот он, Константин Леонтьев, еще довольно-таки задолго до монашества в одной из своих работ написал о том, что Россия переживает, еще пока переживает в своем развитии период цветущей сложности. Это когда в какой, допустим, город или в какое село не поедешь, там какой-то свой уклад, везде, значит, свое, свои какие-то традиции, свои какие-то ремесла, люди отличаются друг от друга там и говором, и жизнью. В то же время понятно, что они все вместе образуют некую общность и единый народ составляют, но при этом имеют много индивидуальных черт. А процесс, который усматривал, кстати, Леонтьев в современном ему обществе, его тревожил. И процесс этот, собственно, и сейчас идет, и тоже многих тревожит. Это унификация всего и вся, когда все становятся слишком похожи друг на друга. И вот и жизнь в разных местах начинает быть тоже очень похожей. И вот везде там одни и те же магазины, одни и те же вещи, один и тот же говор. Люди становятся похожими друг на друга. И вот это считал Леонтьев путем к загниванию и предлагал Россию каким-нибудь образом подморозить, с чем, собственно, и был согласен тогдашний обер-прокурор Синода Победоносцев. Вот эту цветущую сложность, наверное, ее не надо абсолютизировать, наверное, не надо считать, что любой ценой необходимо ее сохранить обязательно, да, потому что опасно противоположное, эта позиция опасна тем, что против прогресса бунтовать, может быть, и смысла нет, да, и, с другой стороны, мы тоже все пользуемся плодами прогресса, но как бы то ни было, почему я вспомнил про цветущую сложность? Потому что ее-то еще во всей красе святитель Тихон застал и увидел. Это была та среда, в которой он жил.
Ну, в которой он вырос. Мы же с вами говорили, да, о том, что все-таки вы выходец из Старопца, из Псковской. Все равно хочу сказать Тверской, но это сейчас Тверская, да, из Псковской губернии. У него, собственно говоря, вот этот был такой зигзаг, простите уж за бедность речи, когда он уезжал в Польшу, потом в Америку, а потом он, собственно, вернулся в эту Россию. Ну что там, да? Чем так уж сильно небольшой город Торопец отличается от небольшого города Ярославской губернии?
Того же Данилова какого-нибудь. Ну, в общем, да, чтобы любить, надо знать, отличия есть. И вот
там побогаче немного, да.
Да, вот любовь, собственно, к своей пастве, к своей родине, да, вот ко всему, что нам дорого, она не берется просто ниоткуда, да, она связана с тем, что чтобы любить, действительно нужно хорошо знать. Вот. И тогда уже это одно из условий, чтобы эта любовь раскрывалась потом. Вот что надо заметить, да, а следующая кафедра, куда назначили святителя Тихона, опять была западная, Виленская, Литовская.
Их же поменяли местами с Агафангелом Преображенским.
Да, да, с владыкой Агафангелом их поменяли местами, это тоже было синодальное решение, тоже, наверное, не без владыки Флавиана, и объяснение этому в документах каких-то протоколов заседаний Синода мы не знаем, что словесно говорилось.
Вот я как раз хотел спросить, потому что владыка Агафангел не просто так переехал в Ярославль, этому же, насколько я понимаю, предшествовал небольшой скандал, который случился на Виленской кафедре, в связи с, я вот плохо сейчас помню эту историю, что-то там было с отмечанием, не буду сейчас даже никого запутывать, это, наверное, где-то можно посмотреть, даже, может быть, в той же Википедии, но там была какая-то проблемная история, поводом которой, которая послужила поводом его перевода в Ярославль.
Да, недоразумение какое-то было, сколько я помню, вот, можно даже в новой книжке Инны Геннадьевны Меньковой, наверное, бы взглянуть, но назначение архиепископа Тихона на Виленскую кафедру было, конечно, оправданным, и решение было абсолютно верным. Вот если нужно в тот момент заместить такую кафедру, то, пожалуй, лучшего кандидата не подобрать.
Да, это правда.
Вот, и, видимо, на этом и было основано, что если надо назначить до нового архиерея, то, конечно, архиепископа Тихона. Вот и основная мотивация. А уже почему надо, это другой вопрос. Вот, и его, значит, назначают на эту кафедру, конец 13-го года, в январе 14-го он приезжает, пока входит в курс дела. Там тоже местные люди удивляются его простоте и доступности. Владыка Агафангел, при том, что он святой и один из величайших тоже святых 20 века, он, как мы читаем в воспоминаниях некоторых современников, он был посановнее, вот такой менее доступный, построже как-то держался, и люди почувствовали разницу, виленские и литовские, сразу. Свидетели Тихона полюбили, но мирная жизнь длилась совсем недолго. Началась война в августе 14-го.
А это все-таки западное направление?
А фронт совсем моментально оказался рядом, и основной деятельностью дальнейшей архиепископа Тихона на этой кафедре стала эвакуация всего и вся в Центральную Россию.
То есть он там, по сути, приехал в Вильно он в 1900...
В январе 14-го.
В январе 14-го, 22 декабря он был назначен, и в январе он туда прибыл. И вот, и практически, да, действительно, практически сразу начинается война, и надо как-то эвакуироваться.
Это была, собственно, нам это сейчас, может быть, не совсем известно, не совсем очевидно, но политика в то время была такая: вывозим все, угу, только стены оставляем. Вот если сейчас придут немцы, будет оккупация, ничего, ни ценностей, ни людей, ни святынь, ни вещей, все вывозить, абсолютно все. В полном составе, монастыри, учебные заведения, храмы, ничего не оставлялось. Так что-то оставить под оккупацию не считалось возможным. Вот отсюда у нас некоторые там вещи и святыни потом вернулись, а некоторые остались до сих пор у нас. У нас вот в селе Ермолино, например, в городе Видное, сейчас это черта города Видное.
Да, я даже представляю, где это.
Да, там находится Ченстаховская Красностокская икона Божьей Матери.
Это вот аж с тех пор, переехав из...
Да, ее эвакуировали в Москву вместе с Красностокским монастырем, разместили его поначалу в нескучном саду.
Это тогда же.
В бывшем имении графа Орлова в 14-м году прямо разместили.
А храм Ермолино не закрывался?
Не закрывался.
А, понятно.
А потом икона оказалась вместе с красностокскими сестрами в Екатерининской пустыне, где будет тюрьма Сухановка.
Да, 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 да.
А
да,
когда закрыли пустынь, то перенесли в ближайший приходской храм ее. И это чудотворный образ. Даже вот мой собственный опыт скромный, он свидетельствует о том, что это, ну, понятное дело, что это математически никогда не докажешь, но с опытом спорить невозможно. С религиозным опытом, как таковым. Вот я живой свидетель, что Божья Матерь слышит молитву перед этим образом.
А, кстати, я даже вот к стыду своему и не был там никогда. Хотя я эти места прекрасно знаю, и мне не чужие это направление. Но вот как-то даже... Я, видите, вот я только от вас узнал про эту историю.
Да, потом мощи виленских мучеников, Антоний, Евстафий и Анна. Их вывез архиепископ Тихон в Москву. Куда? В Донской монастырь. И это было его первое знакомство с Донским монастырем, где он потом будет в заточении, где он потом будет жить и в условиях ограниченной свободы, полусвободы. Вот, в общем, Донской монастырь – это пристанище для великой святыни виленской оказался. Потом что еще? Учебные заведения, семинарию виленскую вывез свидетель Тихон в Рязань.
А то есть он не просто занимался эвакуацией, но он еще занимался, подбирал места, куда можно кому,
да,
приехать.
Да, это, собственно, главное, что вывести физически он там не мог всех,
ну,
взять,
понятно,
за ручку
не
и погрузить,
сам грузил,
в поезд.
Да, естественно.
Но организовать это дело, организация была его задачей, как архиерея епархиального. От епархии Виленской остался лишь клочок на территории современной Беларуси, который не был оккупирован. Там оставалась в какой-то форме обычная жизнь, но никто не знал, не захватят ли немцы этот клочок, поэтому на всякий случай и оттуда тоже эвакуировали большую часть всего. И когда владыка Тихон ездил туда-сюда, когда он договаривался в Москве и в окрестных областях, кто кого примет – и кто что примет, то его здесь хорошо узнали.
Угу. И это вот большой шаг уже к патриаршеству.
И это шаг колоссальный, потому что на следующем этапе мы-то сейчас видим с высоты прожитых лет. Тогда это, конечно, не было очевидно, но ведь посчитаем. Значит, речь идет о конце 14-го года, а в начале 17-го уже будет февральская революция. Значит, дистанция 2,5 года. И после февральской революции, когда новое правительство, наше временное правительство, да, и новый состав Синода во главе с оберпрокурором, неприятной очень личностью Владимиром Николаевичем Львовым, значит, когда вот это новое правительство уволит моментально со столичных кафедр старых архиереев и из Петрограда и из Москвы, то будут уже на волне революции демократические выборы. Сейчас такого не бывает, сейчас архиереев назначают и все. А тогда, значит, объявили, что будут выбирать демократическим путем. И вот на московскую кафедру съезд духовенства и мирян московской епархии выберет архиепископа Виленского и литовского Тихона.
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета. Мы говорим о жизни патриарха Тихона, святителя Тихона, говорим не просто через его житие, биографию, но говорим еще и с точки зрения событий, которые в это время происходили в стране. Вот на протяжении этих нескольких дней, вот всю эту неделю мы посвящаем святителю Тихону 100 лет со дня его кончины в этом году. Вернемся в нашу студию через минуту буквально и продолжим беседовать с отцом Михаилом.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что сегодня мы говорим и вот в течение этих нескольких дней о жизни патриарха Тихона, святителя Тихона, о его, не просто о его жизни и судьбе, но и о событиях, которые в стране происходили, свидетелем, участником которых он был, потому что, ну, это вот прям вся история начало 20 века, первой четверти 20 века, это неразрывно все связано с его жизнью. Так мы как раз вплотную подошли и к его избранию на московскую кафедру, и к собору 17-го года.
Не можем не сказать, да, что, завершая предыдущий отрезок, да, мысль о нем, что мы благодаря этой эвакуации Виленской литовской кафедры, епархии, да, всей, в целом,
да.
И не только этой епархии, но и соседних, мы получили здесь, в наших краях, замечательных святых. Вот ту же преподобную исповедницу Параскеву Матиешину, духовное чадо владыки Серафима Звездинского, мы бы ее никогда не улучили в наш подмосковный Дмитров и его окрестности, если бы не эта эвакуация. И духовник Красностокского монастыря, отец Ярослав Савицкий, он тоже бы, скорее всего, так там и остался бы служить до конца дней, а не уехал бы вместе со своей обителью в Подмосковье, в Москву и в Подмосковье, если бы не война. Вот, но святитель Тихон уже потом, будучи патриархом, благословил сестер Красностокского монастыря переезжать в подмосковную Екатерининскую пустынь из Нескучного сада в Москве. Вот и заботился об их жизни и дальше, уже будучи патриархом, не забывал о них. Для него было характерно всегда помнить всех, кого он окормлял на местах прежнего своего служения. Вот, и, значит, это его активная деятельность, его любовь к всем, кто ему верен, она послужила основной причиной того, что именно его, а не кого-то другого, избирают весной 17-го года на вдруг опустевшую московскую кафедру.
И опять же, это не очевидно, потому что нам всегда кажется... То есть теперь вот вы рассказываете, все логично. Вот так оно произошло, потому что вся его жизнь была связана уже в последние два года перед назначением на московскую кафедру с тем, что он занимался здесь... фактически делами своей епархии размещал все, что было вывезено оттуда в рамках эвакуации, и уже вникал в жизнь московского, да? Московской губернии.
Когда Москвы. Людей спросили церковных, они изъявили свою волю, вот выразили ее совершенно четко, кого бы они хотели видеть своим архиереем. Вот. Ну, а синод в этом новом составе, он подписал соответствующее распоряжение, уважив эти результаты выборов.
А вот. Давайте все-таки уточним, почему московская кафедра-то овдовела, потому что митрополит Макарий прожил еще долгую жизнь после этого.
Да, что петроградского митрополита Петерима Окнова, что московского митрополита Макария, их уволили моментально, жестко, грубо, в грубой форме, такой немыслимой прежде, потому что казалось, что они представители ушедшего времени, и конкретно их обвинили в связях с Распутиным. И если для владыки Петерима Окнова, петроградского митрополита, это было справедливо, он действительно много контактировал с Распутиным.
Ну, он еще и контактировал по, так скажем, в данном случае точно по должности.
По должности тоже, да. Но, во всяком случае, контакты имели место быть, то в отношении святого митрополита Макария, который 50 лет отдал служению на Алтае, алтайской миссии, который человек был уникальный совершенно, вот тут обвинения были несправедливы. Но революционная волна как покатилась, уже ничего нельзя было, видимо, с этим сделать. Вот потом святитель Тихон к нему ездил, когда он уже жил на покое в Николо-Угрешском монастыре.
И хотя с титулом на самом деле, да, но туда он, я так понимаю, что на Алтай особо не выезжал.
И не ну, мог, на Алтай не он уже просто. Выехать не мог, митрополит
потому
Макарий,
что
по возрасту,
события,
по обстановке. Же, да. Сначала не мог, потому что моментально всю страну разрезали линии фронта, быстро это очень произошло. Что никто не думал, что так будет, но события катились стремительно. Февральская революция, Октябрьский переворот, Гражданская война, и все. Он уже никуда доехать не мог, митрополит Макарий. Но зато сюда к нему в Подмосковье приехали оттуда, с Алтая, сестры того монастыря, который он когда-то основал во главе с игуменей Людмилой из Чимала, с Катуни, с берегов Катуни.
Да, бывал я там, помню. Интересные места.
Да, там остались памятные места, связанные с владыкой Макарием. Теперь их паломники посещают. И, между прочим, есть свидетельство о том, сколь сильна пред Богом молитва митрополита Макария. Вот молилась одна наша знакомая на этом острове Патмос на Катуни. Просила в жизни перемен, больно уж тяжело было. И получила такие перемены, совершенно неожиданные, и поначалу очень страшные, но в итоге они привели в церковную ограду по-настоящему и ее, и всю ее рассеянную семью. И, в общем, митрополит Макарий исполнил это прошение, хотя исполнил совершенно не так, как она думала.
Ну, так часто бывает.
Да, но, значит, вот митрополит Макарий, не могли мы о нем не сказать, что это прямой предшественник владыки Тихона на московской кафедре. Значит, на московской кафедре что главное? Период короткий. Это надо подчеркнуть. То есть буквально с июня до, получается, ноября, вот сколько там месяцев, даже не самое начало июня, так что июль, август, сентябрь, октябрь, 4,5 месяца, получается, в общей сложности, занимал московскую кафедру владыка Тихон. Сначала как архиепископ, а потом как митрополит. Но за это время самое главное – это организация поместного собора Русской Церкви.
Тут надо сказать, что очень важно сказать, что собор же собрался не просто сам по себе, 17-18 год, вот и собор. Ему же предшествовал еще длинный предсоборный период, а, естественно, будущий патриарх тоже в него был вовлечен.
Я сталкивался с тем, что слово поместный, само словосочетание «поместный собор Русской Церкви 17-18 года» многим гостям нашей выставки, проходящей в стенах Свято-Тихоновского университета в Лиховом переулке и посвященной патриарху Тихону, многим вот эти сами слова «поместный собор», даже название само, не знакомо.
Да, правда. Ну, понятно, что мы живем в своем контексте, нам кажется, что это какая-то наша повседневность, а тут действительно надо, давайте-ка, правда, поясним эти термины.
Да, я думаю, что это необходимо сказать. Поместные соборы проходят в так называемых поместных церквах, да, поместных церквей по всему миру, сколько сейчас затрудняюсь посчитать, десятка-полтора, да, должно быть. Но поместный, значит, поместная церковь – это церковь определенной местности. Вот Русская Православная Церковь – одна из них. Она охватывает там нашу страну и сопредельные территории, где-то там еще есть приходы, но в основном это вот наша земля, да, и собор – это когда все собираются, само слово об этом говорит. Собираются, как правило, архиереи и решают какие-то такие церковные вопросы, которые единолично, ну, скажем, предстоятель церкви, да, патриарх или где-то митрополит единолично разрешить не может, которые требуют соборного обсуждения. В Русской Церкви патриаршество отменил Петр I. Последний патриарх Адриан был, и, значит, в 1721 уже году, сколько я помню, уже было официально решено, что теперь у нас будет патриарх коллективный, который назвали Синод. То есть Синод, он мыслился как духовный коллегиум. Вот, и духовный коллегиум даже поначалу в документах проходил как некое живое лицо в единственном числе. Вот, как коллегиальный патриарх. Потом то... это чуть изменилось, да, вот, но поначалу мыслилось так.
То есть тут не надо усматривать какие-то особенности языковые начала XVIII века, тут надо просто посмотреть на то, что, на то, как мыслился этот орган в системе управления страной.
Да, да, вот, значит, решение было такое, что коллективный патриарх, он лучше, чем единоличный. Вот и долгое время, получается 200 лет, фактически без малого, у нас длился так называемый синодальный период, когда, по выражению архимандрита Илариона Троицкого, Петровский, самодержавный орел Петра, выклевал сердце Русской Православной Церкви.
Да, да, вы как раз позавчера эту цитату тоже вспоминали.
Да. Критиковать синодальный период можно за многое, вот, с другой стороны, есть и многое, за что его можно похвалить, и прежде всего за то, что у нас именно ведь в синодальный таки период было налажено духовное образование, и оно достигло колоссальных высот. Вот, подробно об этом мы говорить, конечно, сегодня не можем, но подчеркнуть мы должны, что сам святитель Тихон, о котором идет речь, в нынешних передачах, он выучился вот в рамках вот именно в этой сложившейся в синодальный период системы образования духовного. То есть он вот даже в этом смысле он продукт этого времени.
Знаете, теперь, наверное, надо поговорить о такой важной вещи, как представление на соборе о том, что необходимо избрать патриарха. Вообще, насколько эта идея своевременно собору?
Да, значит, собор, в принципе, готовили еще в пору последнего царствования.
И тогда о самом патриаршестве особо не задумывались.
Не задумывались. Нет, конечно, как-то об этом в какой-то мере об этом думали, да. Но в 6-м году, значит, была проделана колоссальная работа, предсоборное присутствие, материалы его очень обширные, сейчас они стали доступны исследователям. Но в 6-м году государь Николай сказал, что созывать собор неблаговременно, видимо, из-за того, что еще в обществе шло брожение, все бурлило после Первой русской революции. А в 14-м году к этому вопросу вернулись, но собрали предсоборное совещание, реанимировали материалы 6-го года, но не успели из-за того, что началась война. И поэтому, пока война шла, говорить о соборе было явно нельзя, совсем не своевременно, а тут, значит, война не кончилась, началась революция. И Временное правительство соблаговолило таки разрешить проведение собора. Да, в церковных кругах об этом заговорили.
То есть собор вообще был под угрозой, если бы не Временное правительство, его бы могло и не состояться.
Ну вот, да, может быть, войну бы закончили, дошли бы до собора.
Ну, понятно.
Материалы все были, но он, собственно, состоялся на демократической волне. Вот, и была обширная дискуссия в прессе и среди церковных людей, и среди тех, кто входил в предсоборное присутствие еще в 6-м году, о том, как должно выбирать участников собора, каково должно быть представительство, то ли это будут в основном архиереи, то ли это будут архиереи духовенства и так далее, то ли это будут еще и миряне. И по материалам этих дискуссий только что Анна Макарова, наша коллега, защитила кандидатскую совершенно блестяще, где разобрала подробно эти сложные вопросы, выделив саму вот эту историю, как формировалась и что собой представляла так называемая внутрицерковная сословность, что люди осознали, что архиереи не полностью представляют интересы церкви. И вот, поскольку эта проблема была, и она была осознана, то привело это к тому, что в условиях относительной свободы, да, на демократической волне, пришли к тому, что на соборе оказалось более половины мирян.
И это было интересно.
Это было интересно. Это
такого даже не было, даже в начале 20 века об этом говорить не приходилось, уж в 19-м тем более.
Это вообще было похоже на парламент чем-то.
Ну да, вот.
Но говорят живые свидетели, что если поначалу даже так внешне собор немножко напоминал парламент, то после того, как стали бить из пушек по Московскому Кремлю, то ситуация изменилась, и уже собор стал прямо заметно, ощутимо изменился, стал похож на именно церковный собор, в большей степени гораздо. Вот, но это наблюдение такое даже полулирическое все-таки. Вот собор получился замечательный, замечательно представительный. Там в его состав входили и архиереи, и духовенство от всех епархий, и монашествующие, и представители духовных школ всех уровней, и профессура, и крестьяне простые, которые представляли свои территории, свои приходы, порой сельские. Процедура была составлена так, что в выборе делегатов поучаствовал каждый приход. Так что собор остался, учитывая, что учредительное собрание большевики разогнали в конце 17-го года, остался единственным представительным органом законным во всей России. Все остальное, оно так было условно нелегитимно. Вот, собор был нужен по многим причинам. Вопросов, которые должны были быть обсуждены общецерковно, накопилась масса еще там и 6-го года, и раньше. Ну вот, получилось их обсудить, собор заседал в течение года, работа его делится на три сессии, значит, начали работать на успение 17-го года, еще при Временном правительстве, еще, так сказать, при Керенском, вот, а закончили в сентябре 18-го уже при большевиках. Тогда уже возможности продолжить не было, стало понятно, что третья сессия последняя, вот, и итогом этой третьей сессии стал доклад будущего священномученика Сергия Шейна о новых мучениках-исповедниках.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ну, я помню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета. Но здесь мы говорим все-таки в первую очередь о патриархе Тихоне, поэтому ведь он был неочевидной кандидатурой. Несмотря на московскую кафедру, и потом это нам сейчас кажется, патриарх московский, да, Москва, московская кафедра, все-таки все еще жили ощущением, что Петербург — столица. Москва первопрестольная, но вторична по отношению к Питеру.
Но ведь
Петроград,
картина была такова. Собор-то проходил в Москве.
Собор проходил в Москве, да, конечно.
Когда уже вот было принято решение, что он будет проходить, когда уже избирались делегаты, кто занимался организацией непосредственно проведения собора? Конечно, московский епархиальный архиерей. Он списывался с делегатами, он их принимал здесь. Он организовывал, что это будет именно в этом здании, в Лиховом переулке, где сейчас соборная палата. Он организовывал, даже вот в принципе, такое внешнее руководство такое осуществляло. Он решал вопрос, где будут жить эти делегаты. Там, условно говоря, что они будут есть, как будет обеспечена их жизнь.
Фактически он их принимал.
Да. Понятное дело, были у него сотрудники. Но, учитывая его такую активную включенность, он лично со всеми разговаривал. Он... каждого, наверное, не по разу спросил, хорошо ли вам, удобно ли вам. Каждый делегат собора его хорошо знал. Вот и поэтому-то, конечно, были очень авторитетные кандидаты на патриарший престол. Те, которые там в будущем, когда будут избираться кандидаты, получат больше него голосов. Но все-таки он оказался третьим.
А, причем, я думаю, что те, можно даже назвать, кто, да, Антоний Храповицкий...
И Арсений Стадницкий.
Арсений Стадницкий,
тогда
да.
Архиепископы.
Два человека, которые были гораздо более тщеславны по отношению к святителю Тихону. И, наверное, у них было какое-то сожаление, что не они стали патриархом.
Ну, Антоний Храповицкий, да, наверное.
Но было сожаление ровно до того момента, пока они не поняли вообще, что произошло, и что и кто такой будет патриарх в этих условиях.
Но Антоний Храповицкий очень хотел стать патриархом, это мы знаем.
Да.
А вот Арсений Стадницкий, когда дневники его прочитали, схватились за голову. Вот уж он категорически не хотел.
Он не хотел,
записывает,
да,
в эти дни, что у меня голова раскалывается, меня оторопь берет, меня ужас охватывает. Только не это, только не это. Ни за что, ни при какой погоде. Я понимаю пустынников, которые там от всего уходили в пустыню. Вот теперь я их понимаю. Вот сейчас будут выбирать, только не меня, чур не меня.
И Бог его услышал.
Да, так что он, конечно, чрезвычайно авторитетный был иерарх, но нет, он не хотел. А свидетель Тихон, Господи, да будет воля твоя. В общем, это была его всегда такая позиция. Теперь про процедуру, про само восстановление надо сказать пару слов, что этот вопрос появился в протоколах соборных заседаний в октябре 17-го. То есть до этого говорили в кулуарах, но вопрос был поставлен председателем соборного отдела по высшему церковному управлению, епископом Митрофаном Краснопольским, будущим священным мучеником, может, он архиепископ уже был. Вот он возглавлял этот отдел, он, значит, в октябре поставил этот вопрос на обсуждение. В принципе, его бы, наверное, обсуждали долго, но... когда стали через три недели бить пушки по московскому Кремлю, то председательствовавший на очередном заседании архиепископ Арсений Стадницкий снял этот вопрос с обсуждения и поставил на голосование. Предложил это сделать, и собор согласился с его мнением. Он аргументировал очень просто. Мы сейчас не успеем. Вот сейчас уже все, события такие. Надо голосовать. Проголосовали незначительное большинство было, но все-таки проголосовали за восстановление патриаршества. Были аргументы против, сводились они во многом к тому, что чего мы сейчас будем в церкви монархию восстанавливать, когда только что от нее избавились в политическом плане. Но и были еще люди, которые говорили, что если единоличный патриарх будет, то на него в случае гонений будет легче надавить, чем на какую-то коллегию. Вот, но эти и другие аргументы все-таки нашли меньше сочувствующих, чем вот этот посыл, что у нас сейчас будет патриарх, который станет вот сердцем русской церкви, да, ее печальником, тем, кто будет олицетворять ее, тем, кто станет таким живым выражением ее авторитета и станет отцом верующих. Вот этот вот посыл, что этого чаяли, он возобладал. И когда решили, что восстанавливают, стали определять порядок, а как же все-таки конкретно выбирать. И тогда решили так, что проведут первый тур, и из этих 20 с чем-то кандидатов отобранных, если кто-то наберет больше половины, то он будет патриархом сразу. А если никто не наберет больше половины, то тогда действовать дальше. Никто не набрал, хотя, так сказать, какие-то надежды были, предпосылки были, что владыка Антоний Храповицкий наберет, но нет, не набрал. И тогда...
Он все-таки суровый был человек достаточно, это чувствовалось. Мне кажется, всем не хотелось. Опять же, это мои предположения, но я так порой об этом думаю, читаю мемуары, и мне кажется, что просто вот по ощущениям от монархии действительно избавились, а вот владыка Антоний, он бы... И мы это видим потом по управлению Русской Православной Церковью
за рубежом, да. Ну, что ж, наверное, да, такое ощущение, видимо, было, но... Что делали дальше? Дальше делали так. Всем делегатам собора полагалось на бумажке соответствующей написать три имени из списка кандидатов. И дальше это собиралось в одну емкость и подсчитывалось, сколько раз какое имя упоминается. Больше всего, кто набирал таких упоминаний, тот, значит, откладывался, так сказать, в сторону. Этот человек становился кандидатом на патриарший престол. Его, условно говоря, сажали на какую-то скамейку, условно, и дальше то же самое делали в следующем туре, только без него. Вот так отбирался и второй кандидат. Значит, второго отбирали, опять сажали на эту скамейку.
И дальше только уже без
двоих. Без этих двух отбирали третьего. И хитрая система. И вот по такой системе третьим оказался будущий патриарх Тихон. Если я правильно помню, то упоминаний имени владыки Антония набралось 157, владыки Арсения Стадницкого 145, а архиепископ митрополита Тихона 125. С этим и закончили эту предварительную процедуру, и дальше дело... решено было доверить воле Божьей, то бишь жребию. И по жребию в храме Христа Спасителя 5 ноября по старому стилю 1917 года был избран свидетель Тихон. Жребий, как известно, сохранился, и те два других жребия тоже лежат в Государственном архиве Российской Федерации, представляют собой довольно большие, больше, скажем, чем наши деньги, кусочки бумаги.
Мне почему-то казалось, что маленькая ленточка такая.
Вот, нет, как бы вдвое шире, наверное, наши 1000-рублевые купюры.
Угу, понятно.
Вот, форма прямоугольной, эти жребии, на них начертано красивым почерком и имя кандидата, и из коробочки доставал эту бумажку преподобный Алексей Засимовский, уже к тому времени слепой, старец Засимовой пустыни.
Хотя проживший еще достаточно долго после этого, он скорее даже не по возрасту был, а по...
Авторитету старец, да, такой. Да, он в 28-м году почил своей смертью.
Ну, 10
смертью.
Лет еще, да.
Вот, и он, доставая эту бумажку из ковчежца, стоящего в храме Христа Спасителя перед Владимирской иконой Божией Матери, которую даже у властей выпросили под это дело из Кремля, вот, он передавал ее в руки митрополиту Владимиру Богоявленскому, первому архиерею, священному ученику, одному из самых авторитетных иерархов того времени, который отказался быть кандидатом на патриарший престол, видимо, уже вот по возрасту, по всему. Вот он получил жребий, развернул его, огласил имя митрополита Тихона, и дальше гонцы поехали, поскакали на Троицкое подворье, подворье Троицы Сергиевой Лавры, где в этот день совершал литургию митрополит Тихон. Каждый кандидат на патриарший престол служил в этот день литургию в своем месте, такой был уговор. Значит, поскакали к нему, и как раз когда он уже отслужил, в момент какой-то близкий к окончанию литургии, значит, туда появились эти посланцы собора, и объявили ему весть об избрании. Это называлось благовестие об избрании. И тогда свидетель Тихон сказал свою широко известную, знаменитую речь.
«Избрание приемлю» и немало таких глаголов.
Да, эту формулу он, конечно, произнес, что, по сути, это что он не возражает, но по человеческим соображениям, тут же продолжил он, у меня есть что возразить вам. Вот, а именно, что для меня ваша весть об избрании меня – это то же самое, что для пророка Иезекииля. Весть об избрании его на пророческое служение. А ведь, как известно, пророк Иезекииль сам свидетельствует в своей книге, что ему был дан свиток, на свитке было начертано «плач и стон и горе». Этот свиток он должен был съесть, и когда он это сделал, то он ощутил на устах вкус меда. Вот эту сладость грядущих скорбей. Вещь таинственную, до конца непостижимую. Да, вот, значит, святитель Тихон вспомнил пророка Иезекииля, и вместе с тем вспомнил он и пророка Моисея, который должен был вывести избранный народ из египетского рабства. Сказал же владыка Тихон следующее, что вслед за Моисеем и я должен сказать, что этот народ, весь наш народ, тяжел для меня. Неужели я родил его, что я должен носить его, как нянька носит ребенка? Но уповаю, из книги чисел цитата прямая, но уповаю на помощь Божьей Матери, собственно, перед образом которой я избран.
Но это уже совсем другая история, дальнейшая история его патриаршества.
Да, пророка Иезекииля почитал святитель Тихон всегда, и еще в Америке, когда рукополагал впервые в жизни одного архимандрита в сан епископа, он уже тогда напомнил ему о том, вручая ему жезл епископский, что ведь вот еще пророк Иезекииль говорил о пастыре добром. И вот все, что мы знаем, да, евангельскую беседу о пастыре добром, это, как люди должны были узнать, что Спаситель говорил. Это пророк Иезекииль. Пастырь добрый жизнь свою полагает за овцы.
Спасибо большое. И дальше мы продолжим уже в следующей программе говорить о патриаршестве святителя Тихона, о том, какие на его долю выпали 7 лет патриаршества. Тяжелые, но очень важные для жизни страны, для жизни церкви. Диакон Михаил Гар, старший специалист Центра изучения новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета, был сегодня с нами. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».